городской наблюдатель.
Доброе утро, в студии ведущая Ирина Озерская, а рядом со мной краевед, писатель и поэт Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
И я напомню, что мы продолжаем наше радиопутешествие вдоль рек и каналов Санкт-Петербурга, и прошлую мы нашу программу закончили в частном садике Академии художеств, то есть, ну, частный он, наверное, академический садик.
Посмотрели мы с вами на здание Академии и садика. Отсюда, кстати, лучше всего смотреть на церковь. Ну, а теперь вернемся на набережную, вдоль которой мы, собственно, с вами и гуляем. И вот тут-то, да, один из самых культовых уголков Петербурга перед нами предстает. Знаменитая академическая набережная со сфинксами. Обустроенная все тем же архитектором Тоном уже в середине 19 столетия. А вы знаете, ведь поначалу вовсе даже не сфинксы должны были на этой набережной быть установлены. Поначалу Тон предполагал, что на набережной перед Академией художеств будут установлены работы того самого скульптора, о котором мы говорили в прошлый раз, барона Клотта. Копии знаменитых коней Саничкова моста.
Я попыталась представить.
Но представьте, оказалось, что это очень дорого. Оказалось, что сумма, необходимая для отливки очередной копии, там что-то порядка 400 тысяч рублей по тем деньгам, это ого-го, какая сумма. И в результате оказалось, что можно ограничиться суммой гораздо меньшей. Тем более, что в это как раз время, в середине 19 века, возник во всей Европе, а в том числе и в России, настоящий бум египтомании. Вовсю после похода Наполеона в Египет, в Египте происходят археологические раскопки. И действительно нашли много всего интересного. И среди них несколько фигур, которые изображают львов с человеческими головами. Или, точнее говоря, с головами фараонов. Ну, еще со времен Древней Греции для обозначения таких фигур мы используем греческое слово «сфинкс». На самом деле сфинкс или сфинга – это совершенно греческий персонаж. Ну, вы помните этих сфинг, которые задавали проходящим загадки, ехидные вопросы. И если проходящий неправильно такой вопрос отвечал, сфинги его просто сжирали. Они были такими существами достаточно зловредными. И когда древние греки, побывав в Египте, увидели похожих существ, правда, мужского рода, сфинги-то они были женщинами, так скажем, да, женского рода, увидели похожих существ в Египте, но они тоже их сфинксами и назвали. На самом деле, до сих пор не совсем понятно, какую роль сфинксы играли в древнеегипетском культе. Но точно это было связано с культом погребальным, поскольку устанавливали сфинксов в погребальных храмах, посвященных фараонам. А фараоны такие храмы изготавливали еще при своей жизни. Вот они были живы еще, но готовили для себя гробницу. И не просто гробницу, это был целый храм, в котором им и поклоняться должны были, и они там для себя должны были найти дорогу в иной мир после смерти. Соответственно, вот в таких-то храмах и изображали такие необычные существа с телом льва и головой фараона.
Может, это был какой-то проводник?
Ну вот не очень понятно. Скорее, это все-таки сам фараон, но вот в таком вот своеобразном неземном обличии.
В ином мире.
В ином мире, да. В данном случае мы имеем в виду изображение, очень хороший, между прочим, портрет фараона, которого звали Аменхотепом III. И жил он не больше и меньше, как в 14 веке до нашей эры. Но смотрите, какое реалистическое искусство было у древних египтян в это время. Ведь древние греки к такому реалистическому изображению пришли только к 4 веку до нашей эры. К 4 веку, через 1000 лет после древних египтян. А египтяне уже в 14 столетии умели из такого сложнейшего материала, как гранит, делать такие реалистические фигуры. Кстати, розовый асуанский гранит так похож на наш гранит Раппакиви, что еще и поэтому египетские сфинксы так замечательно вписались в наш петербургский городской ландшафт. Итак, при раскопках там, в Египте, были найдены два таких сфинкса. Ну, обнаружили вот этот погребальный храм Аменхотепа III. Сфинксы стерегли вход в этот храм. Ну, тогда в массовом количестве все эти найденные скульптуры вывозились в Европу. Но, конечно, не бесплатно. Кто получал деньги, тот, кто нашел. И это были даже не столько археологи, сколько такие, как бы мы их теперь назвали, расхитители гробниц. Бедные египтяне не получали практически ничего, поэтому у них и претензии такие ко всем европейским музеям сейчас. Просят, чтобы хоть что-то вернули в Египет, снова там в Британском музее, может быть, в Лувре много. У нас гораздо меньше, можно сказать, почти ничего. Поэтому к нам почти что и не обращаются египтяне. Ну, слава богу, не хочется наших сфинксов куда-то возвращать обратно в Фивы. Обнаружил этих сфинксов, которые продавались за 100 тысяч франков, путешественник по Египту, по Ближнему Востоку Муравьев, который как раз был очень увлечен Египтом, и который в срочном порядке, узнав о том, что продаются такие чудные сфинксы, обратился к русскому послу в Стамбуле, в Турции. Он отправил запрос в Петербург. А в Петербурге что? Ну, в министерстве обращаются к императору Николаю Первому. Императора нет на месте, император путешествует по Германии. У нас все очень сложно, большая бюрократическая система. Отправляют прошение императору, нужны ли такие сфинксы, можно ли выделить деньги на их покупку. А император тоже не знает. Он запрашивает Академию наук, а есть ли в этих сфинксах какая-то ценность, нужны ли они вообще. Академия наук говорит, да, конечно, нужно срочно выкупать. Ну, когда вот эта вся бюрократическая система наконец сработала, оказалось, что сфинксы-то уже продали во Францию.
А продавал их тот, кто нашел, как вы говорите, черные выкопатели?
Да, 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 это был грек такой по происхождению, который там занимался такими раскопками черными. И вот оказалось, что покуда все это наша бюрократическая родная система работала, колесики крутились этой машины бюрократической, он уже успел сфинксов во Францию продать.
Но они еще во Францию не отправились.
А что тут нас спасло? Во Франции случилась очередная революция. Французам было не до того, денежки не выделили. Ну и тогда, что ж, продали русским с горя. Надо еще доставить в Россию, тут не все гладко пошло. Такие они же тяжелые. Когда грузили на корабль, один сфинкс сорвался. Вот там среди древних отколов на сфинксе, а надо сказать, что портить фигуры начали еще в древности. Сразу после смерти Аменхотепа III у скульптуры отбили ритуальные бороды. Дело в том, что у фараонов считалось, что бороды есть такой признак их священности. Ну, у египтян-то бород не было, они народ южный, поэтому приходилось им бороды приделывать искусственные, к подбородку привязывать за уши. Были специальные веревочки, привязывали бороды. И, соответственно, и скульптуры, в том числе и сфинксов, изображались такими привязанными бородами. А когда фараон умирал, его противники эти бороды отколачивали от скульптуры. Так вот со скульптурами боролись не только в наше время, но и в те времена тоже. Так вот, кроме этих древних отколок, можно видеть и почти современное такое повреждение на скульптуре, которое образовалось, когда уронили одного из сфинксов при погрузке на корабль.
Но говорили, что это очень плохая примета.
Ну, конечно, чего ж хорошего-то. В общем, в конце концов, все-таки доставили в Петербург, но оказалось, что набережная не готова. Тон-то планировал устанавливать не сфинксов, а коней. Пришлось весь проект переделывать. 2 года сфинксы стояли во дворе Академии художеств, пока там весь проект переделали и все-таки на место их поставили.
Ну, теперь с ними столько легенд связано. Сами же учащиеся Академии художеств бегают там, то ли руки кладут им, чтобы экзамен сдать, что-то труд. В общем, я вижу, каждый год какая-нибудь новая примета появляется.
Да, тем более, что там рядом со сфинксами еще и грифоны, им там руку в пасть вкладывают. Считается, что если с дурными намерениями, так и откусить может. Ну, в общем, место культовое, что говорить, для Петербурга. А другие говорят, что на закате сфинкс еще взгляд свой меняет.
И нельзя смотреть в глаза сфинксу, да. Живя в Петербурге, столько этих историй слышала. Более того, они меняются.
Ну, конечно.
Они видоизменяются.
Все время какие-то новые появляются предания, да. Это уж точно.
Но сейчас вот, к сожалению, не сфотографируешься уже на спине у сфинкса, а помню, в молодости мы спокойно фотографировались.
Ну да, сейчас сразу прибежит человек со свистком. Давайте обратим внимание на то, как выглядит сфинкс. На голове у него двойная корона Верхнего и Нижнего Египта, несколько символов царской власти. Мы уже говорили про подвязанную бороду, которая символизирует царскую власть. Еще один символ власти – это шейный платок Немес. Всегда фараонов изображали в таком платке. Ну и, наконец, еще один символ власти – это встающая на лбу у фараона кобра. Она называется Урей. И только когда все эти символы соберутся вместе, можно считать, что перед нами вполне, что называется, законное изображение фараона. От сфинксов открывается вид на Благовещенский мост. Мост, который считается старейшим постоянным мостом Петербурга, но надо иметь в виду, что тот мост, который мы видим, это фактически уже третий мост под таким названием. Первый появился еще в середине 19 века, и многие не верили, что можно построить такой постоянный мост через Неву в то время. Помните, мы говорили недавно про Александра Даниловича Меньшикова и его потомков? Вот среди его потомков был такой известный острослов Александр Сергеевич Меньшиков, светлейший князь. Одно время он был финляндским генерал-губернатором. Ему приписывают такое высказывание, что в России есть три великих долгостроя, которые никогда не будут достроены. Это Благовещенский мост, Исаакиевский собор, железная дорога между Петербургом и Москвой. Не сбылось предсказание, но оно характерно для представлений человека того времени о вот этих процессах, которые происходили в России. Интересно, что первый Благовещенский мост можно увидеть, знаете где? В Твери. Когда делали реконструкцию моста, уже в послереволюционное время, исторический мост перевезли в Тверь. И он там так и стоит, перекинутый через Волгу. Ну а последняя реконструкция вот всего несколько лет тому назад произошла. Нам с вами предстоит пройти еще маленький кусочек университетской набережной, ну а затем набережная, которая в честь одного из названий этого моста носила когда-то имя Николаевской, но сейчас носит все еще советское имя набережной лейтенанта Шмидта. Так что, друзья мои, до следующих встреч, и предстоит нам с вами в следующий раз побывать возле собственного дома первого архитектора Петербурга.
Мне осталось лишь напомнить, что сегодняшнюю программу для вас подготовили писатель, краевед, поэт, экскурсовод Михаил Владимиров и ведущая Ирина Озерская. До новых встреч, друзья!
Всего вам хорошего и будьте здоровы!
Городской наблюдатель.